Сэр Александр лежал на дне морском и отговорить наследника от рискованной затеи не мог, и Николас осуществил принятое решение с головокружительной быстротой. Снесся по факсу с московским архивом, убедился, что нужный документ действительно имеется в хранилище и может быть выдан, а остальное и вовсе было пустяками. Билет, заказ гостиницы, составление завещания, так на всякий случай. Все движимое и недвижимое имущество за неимением ближних и дальних родственников Николас завещал Всемирному фонду борьбы за права животных. И все. В путь. Морем, потом поездом, по предполагаемому маршруту следования далекого предка. В кейсе, что сейчас покоился под сиденьем спального вагона, лежало все необходимое. Солидная рекомендация от Королевского исторического общества, ноутбук со спутниковым телефоном, ручным сканером и новейшей, только что разработанной программой расшифровки старинных рукописей, заветная половинка духовной с сопроводительным сертификатом, страховка, обратный билет с открытой датой, не на поезд, на самолет. Перед встречей с отчизной Николас прошел курс аутотренинга, призванный поколебать наследственное предубеждение. «Предположим, Россия — страна не слишком симпатичная», — говорил себе магистр. «Политически сомнительная, цивилизованно отсталая, к тому же не твердых моральных устоев. Но все это понятия относительные. Кто сказал, что Россию нужно сравнивать с благополучной Англией, которая перешла к пристойной жизни на 100 или 200 лет раньше? А почему не с Северной Кореей или Республикой Чад? К тому же и к англичанам у Фандорина претензий хватало. Нация каких-то армадилов, каждый сам по себе, тащит на себе свой панцирь, не достучишься. Да и стучаться никто не станет, потому что это будет считаться вторжением в приватность. А хваленое британское остроумие, господи, ни слова в простоте, все с ужимкой, все с самоиронией. Разве возможно поговорить с англичанином на какую-нибудь русскую тему, вроде добра и зла, бессмертия или смысла бытия? Невозможно. То есть, конечно, возможно, но лучше не стоит. И еще. Теплилась надежда на внерациональное, интуитивное, на русскую кровь, славянскую душу и голос предков. Вдруг, когда за окнами вагона потянутся скромные березовые рощицы и осиновые перелески, а на станции из перрона донесутся голоса баб, продающих смородину и семечки, или что у них там теперь продают на перронах, сердце стиснет от глубинного сокровенного узнавания. И Николас увидит ту самую прежнюю Россию, которая, оказывается, никуда не делась, а просто постарела. Нет, не постарела, а повзрослела на 100 лет. Ужасно хотелось, чтобы именно так все и вышло. Вот о чем думал магистр истории Энн Фандорин под перестук колес фирменного поезда «Иван Грозный», доматывавших последние километры до латвийско-русской границы. Жалко, почти совсем стемнело, и пейзаж за окном сливался в сине-серую массу, оживляемую редкими огоньками. Да еще мистер Каллинкинс очень уж отвлекал своим далеким от совершенства английским. Сначала, когда он жаловался на трудности с проникновением латвийских молочных продуктов на европейский рынок, было еще терпимо. Фандорин хотел было дать коммерсанту добрый совет — забыть о европейском рынке, куда латвийскую фирму все равно ни за что не пустят, своих коров девать некуда. А вместо этого лучше дружить с русскими и радоваться, что под боком есть такой гигантский рынок сбыта сметаны. Хотел дать совет, да вовремя удержался. Была у Николаса вредная, неизлечимая привычка соваться к людям с непрошенными советами, что в Англии считается неприличным и даже вовсе невообразимым. За 30 с лишним лет жизни на Британских островах Фандорин столько раз прикусывал себе язык, уже готовый самым беззастенчивым образом вторгнуться в чужую прайвеси, что даже удивительно, как сей коварный инструмент не был откушен начисто. К тому же совет вряд ли пришелся бы балтийцу по вкусу, потому что от сетований на жестокосердие европейцев Каллинкинс перешел на обличение русских, хуже которых, по его мнению, были только скаредные эстонцы. Николас и сам был не слишком лестного мнения о новых русских, но слышать собственные суждения из уст иностранца было противно. Кажется, и Пушкин писал что-то в этом роде. «Нам с вами не повезло», — бубнил экспортер сметаны. «Не хватило билетов на наш фирменный поезд «Карлис Ульманис». Там все по-другому, чисто, культурно, свежие молочные продукты в ресторане. А это какой-то гулаг на колесах. Вы знаете, что такое гулаг? Проводники дают холодный чай, в ресторане пахнет тухлой капустой, а после границы, вот увидите, по вагонам начнут таскаться проститутки. Я представлял себе ГУЛАГ несколько иначе, не удержавшись, съязвил Фондорин, но попутчик иронии не понял. «Это еще что?» — понизил он голос. «После паспортного контроля и таможни мы с вами запрем дверь на замок и цепочку, потому что пошаливают». Мистер Каллинкинс произнес это слово по-русски. Получилось «because they the пошаливают». Пощелкал пальцами и перевел этот специфический глагол как «hold up» — «грабить». Настоящие бандиты врываются в купе и отбирают деньги. А поездная полиция и проводники с ними заодно подсказывают, где пассажиры побогаче. Вот в позапрошлом месяце один мой знакомый... Николасу надоело слушать эту русофобскую болтовню, и он совершил вопиющий неучтивый поступок. Нацепил наушники и включил плеер. Кассета, в котором была установлена на психотерапевтическую песню, призывавшую полюбить Россию черненькой. Фондорин так заранее и спланировал. Пересечь границу под хриплый голос певца Юрия Шевчука. Кажется, подействовало. «Родина! Еду я на родину!» — зазвучало в наушниках. Иван Грозный сбавил ход, готовясь тормозить у первой русской станции. И Николас закачался в такт заводному припеву. В сердце и в самом деле что-то такое шевельнулось. В носу защипало, на глазах, вот еще тоже новости, выступили слезы. «Родина! Еду я на родину! Пусть кричат уродина! А она нам нравится, хоть и не красавица! К сволочи доверчиво!» Не выдержав, подпел Николас зычному певцу и спохватился. Он знал, что петь вслух ему категорически противопоказано. Как у чеховского героя, голос у него сильный, но противный, и к тому же полностью отсутствует музыкальный слух. Фондорин повернулся от окна и виновато покосился на латыша. Тот взирал на англичанина с ужасом, словно увидел перед собой медузу-горгону. Певец из Николаса, конечно, был паршивый, но не до такой же степени. «Ах да», — вспомнил магистр, — «Каллинкинс ведь не знает, что я владею русским». Однако объясняться не пришлось, потому что в этот самый момент дверь с лязгом отъехала, и в купе, грохоча сапогами, ввалились двое военных в зеленых фуражках — офицер и солдат. Офицер был неправдоподобно краснолицый и, как показалось магистру, не вполне трезвый. Во всяком случае, от него пахло каким-то крепким, но, видимо, недорогим спиртным напитком. К тому же он то и дело икал. «Это пограничная стража», — сообразил Фондорин. Главный страж встал перед британцем, протянул ему вытянутую лопаткой ладонь и сказал: Николас смешался, поняв, что совершенно не представляет себе, как происходит в России обыденный ритуал проверки паспортов. Неужто его принято начинать с рукопожатия? Это непривычно и должно быть не слишком гигиенично, если учесть, сколько пассажирских ладоней должен пожать офицер, но зато очень по-русски. Фондорин поспешно вскочил, широко улыбнулся и крепко пожал пограничнику руку. Тот изумленно уставился на сумасшедшего иностранца снизу вверх и вполголоса пробормотал, обращаясь к подчиненному: «Во урод! Гляди, сопрыка, еще не такого насмотришься». Потом выдернул пальцы, вытер ладонь о штаны и гаркнул: «Паспорт давай, черт не русский! Паспорт! Understand?» И снова солдату: «С него не паспорт, а справку из дурдома брать». Тощий, бледный сопрыка неуверенно хихикнул. Красной книжечке с национальной британской фауной, львом и единорогом, странный пограничник отнесся без всякого интереса. Сунул помощнику со словами: «Шлепни!» Солдатик тиснул на открытой страничке штемпель, а офицер тем временем уже занялся мистером Каллинкинсом. «А-а-а!» — зловеще протянул краснолицый. «Братская Латвия!» Морщась, полистал странички, одну зачем-то посмотрел на свет. «А виска-то кирдык, смазанная!» — с явным удовлетворением отметил он. «С такой только в Африку ездить. И дату толком не разберешь».
«Мне такую в вашем консульстве поставили!» — заволновался коммерсант. «Не я же штамп ставил! Господин старший лейтенант, это придирки!»
Старший лейтенант прищурился. «Придирки, говоришь? А как ваши погранцы наших граждан мурыжат? Я сейчас сажу тебя до выяснения, вот тогда будут придирки».
Мистер Каллинкинс побледнел и дрогнувшим голосом попросил: «Не надо, пожалуйста».
Выдержав паузу, пограничник кивнул. «Вот так. Я вас научу Россию уважать!» «Ладно, шлепни ему, сопрыка!» И величественно вышел в коридор, задев плечом дверь. Солдатик занес штемпель над паспортом, покосился на калинкинсовскую пачку Уинстона, что лежала на столике, и тихонько попросил. «Сигареткой не угостите?» Латыш, щипяще выругавшись по-своему, подтолкнул к протянутой руке всю пачку. Николас наблюдал за этой сценой в полном оцепенении, но потрясения еще только начинались. Не прошло и минуты, как дверь снова отъехала в сторону. Стучаться здесь, видимо, было не принято, и в купе вошел чиновник таможни. На шее у него висела шариковая ручка на шнурке. Окинул быстрым взглядом обоих пассажиров и сразу подсел к гражданину Латвии. «Наркотики?» — задушевно спросил таможенник. «Героинчик там, кокаинчик?» «Какие наркотики?» — вскричал злосчастный Калинкинс. «Я бизнесмен! У меня контракт с сыр-колбас импексом!» «А личный досмотр?» — сказал на это человек в черно-зеленой форме. Обернулся к Николасу, доверительно сообщил. «У нас тут на прошлой неделе тоже был один бизнесмен. Пакетик с дурью в очке прятал. Ничего, отыскали и в очке». Латыш нервно сглотнул, сунул таможеннику под столом что-то шуршащее. «Ну, контракт так контракт», — вздохнул чиновник и Фондорину. «А вы у нас откуда будете?» И опять британский паспорт вызвал куда меньше интереса, чем латвийский. «Гут райс», — почему-то по-немецки сказал таможенник, подымаясь. Досмотр завершился. Поезд заскрежетал тормозами, вагон покачнулся и встал. За окном виднелась скупо освещенная платформа и станционное здание в стиле ложный ампир с вывеской «Неворотынская, Москбалт-ЖД». Вот она, русская земля. Первое знакомство с представителями российского государства произвело на магистра истории столь ошеломляющее впечатление, что возникла насущная потребность срочно перекусить. Дело в том, что Николас Фондорин спиртного не употреблял вовсе, а ел очень умеренно, да и то лишь физиологически корректную пищу. Поэтому знакомый большинству людей позыв пропустить рюмочку, чтобы успокоиться у него обычно, трансформировался в желание съесть что-нибудь внеплановое и неправильное. Памятуя предупреждение попутчика о вагоне-ресторане, Николас решил купить что-нибудь в станционном буфете, благо в расписании значилось, что поезд стоит в Неворотынской целых 15 минут, очевидно, чтобы высадить пограничников, таможенников и задержанных нарушителей. На всякий случай портмоне с деньгами, документами и кредитными карточками Фондорин оставил в кейсе, а с собой взял несколько тысячерублевых бумажек, предусмотрительно обмененных на Рижском вокзале. Проводник, сидевший на ступеньке, посторонился, давая пассажиру спуститься, и шумно зевнул. Под этот неромантичный звук потомок восьми поколений русских Фондориных ступил на родную, закатанную асфальтом почву. Посмотрел налево, посмотрел направо. Слева висел выцветший длинный транспарант с изображением усатого советского солдата в пилотке и белыми буквами. 50 лет Великой Победы. Мы прошли с тобой полсвета. Если надо, повторим». Справа стоял небольшой гипсовый Ленин в кепке и с вытянутой рукой. Николас удивился, ибо в газетах писали, что все культовые памятники тоталитаризма давно снесены. «Очевидно, здесь так называемый красный пояс», — решил магистр, и вошел в станционный зал.